Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўная тэма на сёння. Валерый Цыпкала не зможа быць зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты, у яго не хапае подпісаў. Віктар Бабарыка яшчэ пазмагаецца.
Государство признало недействительным меня. Государство признало недействительным моего соседа. Признало недействительным вас и ваших друзей. Оно нас не видит, не принимает нас в расчет, не слышит наше мнение.
Бізнес апошнім часам кідае ўсе сілы на пераход у онлайн. Як вылічыць махляра, хто такія скімеры і што такое фрод?
Типы мошенничества і схемы, скажем так, развіваюцца з развіццём нашых технологій, з развіццём мошенников, собственно говоря, і становіцца і сложнее, і разнообразнее, і, собственно говоря, сложнее іх паняць і распазнаць нам, кліентам, да, или жертвам.
У Мінску пачалі будаваць кітайскія падарункі, стадыён ды басейн. Навошта гэта Кітаю?
Новы беларускі нацыянальны футбольны стадыён стане новым сімвалам Мінска і свідзецельствам дружбы між Кітаем і Беларусь.
Пра гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Бізнесы сёння кідаюць усе сілы на пераход у онлайн. І пакуль яны змяняюць фарматы, а мы ўсе свае звычкі, махляры працуюць на апярэджанне. Як вылічыць махляра, што такое фрод і хто такія скімеры? Мы задалі гэтае пытанне Станіславу Курыцыну, джэдаю ў галіне кібербяспекі.
Если говорить там, как там распознать и уберечься от мошенничества, это очень большая такая тема, да, которую можно разбирать, например, постепенно. Потому что типов, да, мошенничества и схем, и, соответственно, способов компрометации данных, с помощью которых можно совершить мошенничество, слишком много. Да? Если в двух словах, например, раньше это было простые какие-то вещи типа поддельных карточек, да, когда карточки сначала компрометировали или считывали с помощью таких устройств, скиммеров так называемых, да, которые устанавливали там на банкоматах, например, и когда карточка попадала в банкомат, считывалась ее магнитная полоса, доставлялась мошенникам, они делали поддельную карту, клон, собственно говоря, и с этой поддельной карты где-нибудь за границей, а может и не за границей, снимали ваши денежные средства. И куча было других вариантов, да, и схем. Сейчас же вот, например, да, типы мошенничества и схемы, скажем так, развиваются с развитием наших технологий, с развитием мошенников, собственно говоря, и становятся и сложнее, и разнообразнее, и, собственно говоря, сложнее их понять и распознать нам, клиентам, да, или жертвам. Вот, поэтому, если мы, например, говорим о актуальных каких-то, да, схемах, вот сейчас на слуху, да, фишинг, вишинг, какие-то схемы с элементами или использованием социальной инженерии как таковой, да, последние какие-то там тенденции, да, это звонки, например, да, и от имени там или сотрудников банка, или там от кого, письма от ваших друзей, которых взломали, да, соответственно, как распознать, да, это все? В первую очередь, я отвечу ответом на первый вопрос, это нужно быть бдительным и внимательным, и думать сразу в момент какого-то непонятного, нового для вас действия или активности в адрес вас. А дальше мы, наверное, немножечко подробнее будем разбирать, я предлагаю, на каких-то конкретных вопросах. Есть предположение, скажем так, да, что все вот это вот, скажем так, это как преступный бизнес. Это не просто там, да, как кто-то один такой. Действительно говорят, что это поставлено на поток и работают действительно целые колл-центры, да, мошенников, которые пытаются там выведать данные у нас. Соответственно, если более подробно, последние даже кейсы, да, последние кейсы все, наверное, слышали, знаем, читали о том, что схема была, когда звонит сотрудник банка клиенту. То есть мошенник представляется сотрудником банка. Что важно сразу знать, да, что сотрудник банка не спросит у тебя определенные вещи, именно те самые реквизиты, да, какие-то личные данные, финансовые данные, чтобы совершить операцию. сотрудники банка это знают, во-первых, да. Это первое, что... То есть номер карточки, там полный номер карточки, какой-то срок действия, CVV-код, трехзначный код на обратной стороне, логин, да, или пароль от интернет-банка, личный номер паспорта. Обычно сотрудники банка не спрашивают, да. Вот иногда такое бывает, что SMS-код из SMS-ки, да, иногда в некоторых процессах банковских нужно называть, да, но тут можно легко, скажем так, подстраховаться и там, например, просто положить трубку, да, и перезвонить в банк и там узнать, есть ли в вашем процессе действительно там подтверждение кодом из СМС. Просто включаем голову, да, и думаем, что если я там передам свое ФИО, да, и адрес прописки, можно ли с этим сделать какую-то финансовую операцию, да, или нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, но я уже даже не знаю. В наше время, я думаю, что при каких-то... Эти данные могут служить, скажем так, основанием или какой-то такой, как на удочку, да, подцепить клиента, когда мошенник говорит, а я знаю ваше ФИО уже, я уже знаю ваш номер паспорта, я знаю уже, где вы живете, и этим самым ослабить бдительность клиента, чтобы он ему допередал вот те самые финансовые реквизиты. Если... Вы не хотите попасться там, да, на удочку мошенников, не рассказывать самим же, да, на всеуслышание в своих соцсетях, кто вы, что вы, где вы работаете, вплоть до должности, там, некоторые там хотят повыпендриваться, попонтоваться, да, я там такой-то, такой-то, чуть ли не всех своих там, и всю свою жизнь рассказать, да, этим как раз-таки пользуются мошенники, а клиенты потом думают, а откуда же мошенники знают наши личные данные, а это, оказывается, в том числе и мы сами. Понятно, что мошенники тоже могут и взламывать там, да, что-то, где-то там бывают какие-то там сливы информации, там что-то еще, естественно, и там тоже могут мошенники черпать, но в первую очередь что? Атака может начинаться вот с открыть какой-нибудь ВКонтакте, как сейчас не рекомендую пользоваться этой соцсетью, вообще очень часто там взламывают. Опять же, да, самое актуальное, да, методы, способы, схемы мошенничества с применением социальной инженерии, да. То есть это может быть или звонок от мошенника, или какая-то смс-ка, да, вот, то есть вишенка к звонок, смишинка это смс, или какой-то, или фишинг, собственно говоря, да? По сути, фишинг – это такое общее понятие какого-то действия, направленного на выманивание какой-то информации. Это может быть письмо электронное, да, вообще какая-нибудь кинуть ссылку фишинговую, сайт может быть фишинговый, да, который собирает какие-то данные, да, клиентов. Соответственно, самое главное, вот в противостоянии, да, таким методам, да, с применением социальной инженерии – это, опять же, как ни странно и банально это не звучит, думать головой, да, думать головой и быть реально вот бдительным. Это кажется вот такая
банальщина,
простая,
да?
Банальная рекомендация, типа, да ну, расскажи ты что-нибудь нормальное, да, но вот, как говорят психологи, умные люди, да, вот эти социальные инженерии, когда применяются умелыми людьми, профессионалами, она настолько может быть качественной и хорошей, что ты как человек, да, испытываешь в этот момент определенную эмоцию, которая нужна мошеннику, ты просто даже не в состоянии задуматься и типа, так, подождите.
Критическое
что-то
мышление
не так.
Включить.
Да, и ты сразу делаешь то, что нужно мошеннику, а потом, вот, меня развели, да? То есть вот это очень важно каким-то образом вот понять, что, так, подождите, давайте вот это секунды, на самом деле. У нас куча таких примеров, когда клиенты потом думают, да, да, понятно, да, это развод чистой воды, но как я так мог? Поэтому вот эти, поэтому и так это действенно. И это сейчас очень с большим успехом у мошенников, потому что эти методы очень...
Работоспособны,
действенны к этим клиентам. Поэтому... Но чем больше мы знаем примеров, чем мы, собственно говоря... больше задумываемся об этом, читаем, смотрим и понимаем, как работают эти схемы, тем больше шанс у нас противостоять этому. Так как мы понимаем, что это есть, нам наши клиенты важны, и мы о них заботимся, банк, в свою очередь, постоянно применяет меры, да, чтобы защитить наших клиентов, в том числе, когда клиенты сами виноваты. То есть у нас есть и какие-то меры в смс-сообщениях, информировании, мы постоянно корректируем текст смс, мы добавляем туда определенные данные, чтобы клиент понимал, что это именно, например, списание по карте идет. Потому что мошенники банки же говорят, вот сейчас я тебе или закину денег, да, скажи мне этот код, или там сейчас там будет что-нибудь другое, да, и клиент не понимает, что сейчас будет списание, мы там добавляем в СМС там. Код для этой операции, который вы не должны рассказывать даже сотрудникам банка, на списание денежных средств вот на такую-то сумму с такой-то точки, и потом код. Да? Ну, клиента после вот этого всего-то прочитанного, ну, хотя бы, мы надеемся, будет понимать, да? Потом у нас есть своя система мониторинга операций, как карточных, так и в СДБО, в которой настраивается риск правила, в которых мы знаем, какие там точки используются, какие там суммы, какое-то время, какие-то... И мы настраиваем риск правила там на автоматический, например, отказ операции такой или блокировку карты. Небольшая реклама вот наших соседей в Украине, у них есть отдельная такая организация, ЕМА, да, если сокращенно, которая борется, да, и просвещает, и они прямо там и билборды в стране... То есть прям они молодцы. И вот они рассказали эту историю, да, под какими соусами, собственно говоря, выманивают, там, в том числе CVV-код. Они рассказали историю про то, что мошенник говорит, там, для идентификации клиента нужно называть код отделения, где вот он, там, например, выпустил карточку. Да. Вы можете посмотреть там код отделения в договоре, да, которого, естественно, у тебя естественно. Там нету с собой постоянно. Да. Или, говорят, на карточке на обратной стороне там же вот он три цифры. И кажется, да, нам может быть и смешно, да, как бы, как можно так развести, а к сожалению, не все люди об этом знают, и вот говорят код отделения, а это, собственно говоря, трехзначный код для подтверждения операции в интернете. Поэтому такие схемы, да, у мошенников, они разнообразные, и вот опять же, как говорят умные люди, любого человека, по сути, можно там развести, да, если так можно говорить. И вот это все так и работает, как это не смешно и не странно звучит для нас всех, это так и работает. Когда ты понимаешь, как потом клиенты, например, рассказывают, ну, меня вот попросили вот это, вот опять же актуальное, да, с коронавирусом и ковидом. Под это вот все тоже разрабатываются схемы там для сбора каких-то пожертвований, перечислить. Ты же вот не жадный человек, тебе же не жалко, и ты перечисляешь, а это схема мошенническая. У любого человека может на что-то выстрелить. Реально, даже у самого прожженного человека сыграет какая-то эмоция или чувство, вот как говорят, там, или жадность, страх, не знаю, какая-то
желание
любовь.
Желание помогать, да.
Это наши человеческие Ирина. Чувства, которыми пользуются мошенниками. Это очень важно понять. Помимо того, чтобы быть внимательным, вообще есть куча, во-первых, приложений. Начнем, например, с логинов и паролей. Есть, например, приложение, если вы работаете на каком-то компьютере или на работе, там, да, или у вас вот юридическое лицо, и вы там каким-то образом, да, используете логины и пароли. Есть программы, да, которые там хранят, да, там, логины, пароли, какие-то конфиденциальную информацию, которые, ну, по сути, защищают, да, от того, чтобы ты не написал свой логин и пароль, не дай бог, там, или там на мониторе, или просто где-то на компе в текстовом файле. То есть определенное программное обеспечение, которое помогает, да, предотвратить. Опять же, если мы по примеру идем, да, какие-то, ну, опять же, к бдительности, понимаете, это все, вот пришло письмо, да, тебе или на личный ящик, или на рабочий, или твоего там юридического лица, и оно прямо еще попадает в твою деятельность, да, то есть их миллионы, вот для понимания, рассылка, например, на миллион адресов, да, там есть база, например, электронных адресов, и на них всех одинаковый текст рассылается, да, и кому-то зайдет, да, и он откроет.
Чисто статистически. Кто-то, да,
откроет. И, соответственно, в этом письме обычно есть какое-то вложение, да. И вот это то самое начало, да, вход, компрометация чего-то для совершения потом последующих каких-то мошеннических действий, а они могут быть различные. Там с вашего компьютера все удалят, сотрут, потом начнут шантажировать, все остальное. Через ваш компьютер проникнут в какую-то сеть, корпоративную или там личную, неважно какую, да. Если это юрлицо, через этот компьютер смогут добраться до системы дистанционного банковского обслуживания и совершить при тоже определенным попозже поговорим, операции какие-то, да, могут заразить ваш компьютер, чтобы он там спал ненадолго, мошенники посмотрят, что происходит, изучат, начнут продвигаться, да. То есть вот это письмо, одно письмо, в котором ты два раза кликаешь на какой-то файл, оно может запустить необратимую цепочку. Поэтому сразу тоже, вот, если, например, все-таки понял, что что-то не так, вот как говорят, из розетки просто сразу вырубаешь, это будет лучше, чем, как некоторые рассказывают истории, мой компьютер начал перезагружаться и обновляться.
Чему бы?
И, а я пошла на обед.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. Удзельнікі гурта Rolling Stones збіраюцца падаць у суд на прэзідэнта США Дональда Трампа, калі ён працягне выкарыстоўваць іх песні ў рамках сваёй перадвыбарчай кампаніі. У сапраўдны момант адвакаты музыкаў сумесна з амерыканскай арганізацыяй па абароне аўтарскіх правоў Broadcast Music Incorporated працуюць над тым, каб не дапусціць далейшага незаконнага выкарыстання кампазіцый. На мінулым тыдні на перадвыбарчым мітынгу прэзідэнта ў Талсе, гэта штат Аклахома, гучала песня Роллінгаў «You cannot always get what you want». Гэтую ж кампазіцыю Трамп уключаў у 2016 годзе. Тады музыканты заявілі, што не падтрымліваюць яго палітыку і настойліва папрасілі спыніць выкарыстоўваць іх музыку. У новай заяве прадстаўнікоў гурта гаворыцца пра неабходнасць распачаць далейшыя крокі, каб не дапусціць выкарыстання Трампам кампазіцыі Rolling Stones у ходзе яго кампаніі, паколькі ранейшае пісьмовае папярэджанне аб парушэнні аўтарскіх правоў было праігнаравана. Аўтарскае таварыства BMI ад імя рок-гурта папярэдзіла перадвыбарчы штаб Трампа, што выкарыстанне іх кампазіцый без дазволу азначае парушэнне ліцэнзійнай дамовы і пацягне за сабой прававыя дзеянні. Лідар паслядоўнікаў тыбецкага будызму Далай-лама выдаў другую песню свайго дэбютнага альбома. Песня была выкладзена 30 червеня на яго YouTube-канале. Песня называецца «One of my favorite prayers», што перакладаецца як «Адна з моіх любімых малітваў». Першая кампазіцыя была «Compassions», перакладаецца як «Спагада», апублікаваная ў пачатку чэрвеня 2020 года. Альбом «Inner World» – «Унутраны свет» будзе складацца з 11 трэкаў. Выйсці альбом павінен 6 ліпеня на 85-годзе Далай-ламы. Увесь прыбытак ад продажу дыска пойдзе на дабрачыннасць. Боб Дылан стаў першым артыстам у гісторыі чарта Billboard 2000, чыя альбомы траплялі ў топ-40 на працягу 7-10 гадоў, пачынаючы з 1960-х і заканчваючы 2020-мі. Яго свежая пласцінка «Rogue on Rolly Ways» заняла другое месца ў хіт-парадзе. У брытанскім чарце альбом прынялі яшчэ лепш, ён дабраўся да верхняга радка. Гэта таксама самы паспяховы альбом Дылана за апошнія 10 гадоў. Яго папярэдняя праца заняла толькі 37 месца, а папярэдняя «Fallen Angels» – 7. «Road and the Rolly Ways» атрымаў захопленыя водгукі крытыкаў. Яго сярэдняя адзнака склала 95 балаў са 100. Ён увайшоў у спісы лепшых запісаў першай паловы 2020 году па версіі часопісаў Rolling Stones і Stereo Gum. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
30 червеня ў Мінску афіцыйна пачалося будаўніцтва кітайскіх падарункаў, новага футбольнага стадыёна і басейна міжнароднага стандарту. Узвядзенне спартыўных аб'ектаў абыдзецца Кітайскай народнай рэспубліцы прыблізна ў 180 мільёнаў долараў, і Кітай абяцае заплаціць гэтыя грошы. Узнікае лагічнае пытанне, навошта яму гэта трэба? Тым больш, што, напрыклад, стадыён на рэндарах выглядае як вельмі сучасны.
Новы беларускі нацыянальны футбольны стадыён стане новым сімвалам Мінска и свидетельством дружбы между Китаем и Беларусью. Стадион, созданный для футбола. Проектирование стадиона осуществляется полностью в соответствии со стандартами УЕФА 2020 и ФИФА 2011, и после завершения строительства он станет футбольным стадионом мирового класса. Общий план с множеством входов, большой платформой и четким разделением полностью учитывает движение людей и эксплуатацию стадиона при организации матчей УЕФА. У трибун двухэтажная модель, а между ними находится этаж ложа, что уменьшает видимое расстояние и обеспечивает высококачественный просмотр. Параметры и конструкция трибун обеспечивают оптимальное зонирование трибун. Полная система беспрепятственной среды обеспечивает комплексное и удобное обслуживание зрителей с особыми потребностями.
Беларусь далеко не первая держава, якая отримала удар от Китая футбольный стадион. За апошние 50 годов КНР побудовала в краинах третьего света больше за 60 спортивных арен. Эта з'ява навод отримала назву «Стадионная дипломатия». Большасць китайскіх стадыёнаў размешчаныя ў Афрыцы. Мэта дарагіх падарункаў у гэтым рэгіёне – атрымаць права на рэалізацыю праектаў па здабычы карысных выкапняў. Напрыклад, пасля пабудовы некалькіх спартыўных аб'ектаў у Анголе, Китай стаў найбуйнейшым сусветным імпарцёрам сырой нафты з гэтай краіны. Таксама пасля китайскіх падарункаў некаторыя краіны, напрыклад, Коста-Рыка, спынілі супрацоўніцтва з Тайванем. Гэта значыць, будаўніцтва бясплатных стадыёнаў часцяком суправаджалася палітычнымі і эканамічнымі дамовамі паміж урадамі. Што Кітай атрымае наўзамен ад Беларусі, тут усё невідавочна. На прыродныя рэсурсы нашая краіна небагатая. Эксперты кажуць, што хутчэй за ўсё гэта іміджавае ўкладанне, якое дапаможа Кітаю змяніць насцярожанае стаўленне да кітайскіх інвестыцый і турыстаў. Дарэчы, на тэрыторыі нашай краіны ўжо і так рэалізуецца немала праектаў з удзелам Кітая. Напрыклад, аўтамабільны завод «Белджі», індустрыяльны парк «Вялікі камень», жылы комплекс у Лебядзіным, гатэльна-дзелавы комплекс «Шантер Хіл», гатэль «Пекін» і іншыя. Стадыённая дыпламатыя працуе. Паслухайце, напрыклад, як Александр Лукашэнка цёпла распавядае пра будучы стадыён і пра свайго сябра Сі Цзіньпіна.
Мы, опять же, с помощью наших китайских друзей, посол подтвердит, это подарок, скорее всего, будет Си Цзиньпина, построим национальный стадион Беларусь. Я просил Си, своего друга, чтобы он построил вот какой-то с колоритом китайским, чтобы все, не только белорусы, а приезжающие в Минск и с запада, и с востока, видели, что это образец дружбы с китайским народом.
Не ведаем, якім будзе беларускі стадыён, але, на наш погляд, арэны, якія Кітай пабудаваў у іншых краінах, у асноўным, не вылучаюцца эксклюзіўным дызайнам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віталь Паўлаў сышоў з пасады галоўнага трэнера Слуцка. Пра скасаванне кантракту паведамляе група футбольнага клубу ў сацсетках. Паўлаў працаваў з камандай з 2017 года. Сёлета Слуцк, нягледзячы на фінансавыя праблемы, быў нейкі час лідарам беларускага чэмпіянату. Але апошнім часам выступае няўдала, апусціўся ўжо на 11 месца. Беларускія футбольныя арбітры будуць працаваць на рашаючым паядынку розыгрышу Кубка Малдовы. У ім сустрэнуцца Петра Куб і Сфынтул Георгія. Галоўным арбітрам прызначаны 29-гадовы Амін Курхелі з Гомеля. Яго асістэнтам будуць Юрый Хомченка з Віцебска і Сяргей Касавец з Брэста. У хакейным мінскім «Дынама» папаўненне яго гульцом стаў 19-гадовы Ілля Салаўёў. У мінулым сезоне абаронца гуляў за «Сагіна», які выступае ў хакейнай лізе «Антарыё». Летась Салаўёў дэбютаваў за нацыянальную зборную Беларусі. Жаночая зборная Беларусі па баскетболі завяршыла свой трэніровачны збор у Мінску. Галоўны трэнер Наталя Трафімова адзначае яго важнасць, паколькі за пандэміі каранавіруса нацыянальныя чэмпіянаты скончыліся датэрмінова і баскетбалісткі працяглы час без гульнявой практыкі. Бліжэйшыя афіцыйныя матчы зборнай запланаваны на 12 лістапада, калі на сваёй пляцоўцы беларускі будуць прымаць у рамках адборачнага туру чэмпіянату Еўропы зборную Польшы. Чэмпіянат Беларусі па гандболі сярод мужчынскіх каманд стартуе ў канцы жніўня. Такое рашэнне прыняў выканкам нацыянальнай федэрацыі. У першынстве паўдзельнічаюць 16 каманд, падзеленых на дзве групы. Чэмпіянат сярод жаночых каманд таксама стартуе ў апошнія дні жніўня. У ім паўдзельнічае 8 каманд, якія правядуць 4-круговы турнір. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Єврорадіо. Моц настрою.
Центр Виборкам обвестил известки про принятых подписах у подтримку вылучения кандидата у президента Беларуси. Спойлер, одним претендентом на высшую посаду стало меньше. У Александра Лукашенко принято амаль 2 миллиона подписов. У Виктора Бабарыки 165 тысяч. И он протягивает претендовать на президентскую посаду. У Сергея Черешня, Ганны Конопадской, Андрея Дмитриева и Светланы Тихановской принята так само достатковая колькость подписов. А вось у Валерия Цыпкала Центр Выборкам признал только 75 тысяч подписов за его вылучение. Таким чином, на этом этапе кампании с гонки, напевно, выбывает экс-керовник парка высоких технологий. Официальной реакции штаба Валерия Цыпкалы покуль не поступило, але штаб Виктора Бабарыки звернулся до своих выборщиков с проникненной заявой. Сенс у тем, что больше за половину подписов, которые были подадены за вылучение Виктора Бабарыки кандидатом у президенты, были забракованы Центр Выборкамом. Юристы со штаба обещают за их змагаться. Вот что расповела одна из координаторок со штаба Виктора Бабарыки Мария Колесникова.
Если вы захотите узнать ценность вашего мнения в глазах власти, откройте новости. В них вы прочтете, что подписи за кандидатов, которые вы собирали и ставили десятками тысяч, признали недействительными. Это была моя подпись. Это была подпись моего соседа. Это была ваша подпись и подпись ваших друзей. Государство признало недействительным меня. Государство признало недействительным моего соседа. Признало недействительным вас и ваших друзей. Оно нас не видит, не принимает нас в расчет, не слышит наше мнение. Нас для него не существует. Мы недействительны. Цена моей подписи в глазах государства – ноль. Все, что происходит сейчас, это не результат действий одного или двух человек. Это результат действий целой системы. Людей, которые по указке бракуют хорошие подписи. Людей, в страхе поднимающих руку, голосуя за тех членов избирательной комиссии, которые им пометили в блокноте. Людей, которые считают голоса вопреки законам математики. Людей, которые увольняют коллег за майку и тащат в автозак за мирный протест. Людей, которые пишут, что больные умерли от хронических заболеваний, а не от коронавируса. И мы призываем этих людей очнуться. Их меньше, чем нас. Их заставляют быть пособниками, красть у народа, обманывать большинство. Среди их соседей, среди кассиров в супермаркете, среди их коллег и среди всех тех, кто их окружает, уже не осталось единомышленников. Они противостоят большинству. Они одни, но власть это от них скрывает. За то время, что мы действуем в рамках закона и ждем 14 июля, власти в агонии совершают все больше фатальных ошибок, не понимая, что ни нас, ни наших намерений меньше не станет. Система стала так слаба, что у нее больше нет возможности сохранять лицо. Этот драндулет в вертикали дребезжит и трясется, разваливаясь на ходу. Воровство подписей и наших голосов говорит не о силе системы, а о ее слабости. Нынешнее правительство больше не может сохранить власть хотя бы видимо легитимными способами. В ход идут мародерство и неприкрытое хамство. Это признак не силы системы, а ее слабости и страха оставаться без власти. Ведь этот раз действия белорусов и наличие осязаемых соперников утроили этот страх. Если вам страшно, подумайте, как страшно им. Что все мы сейчас можем сделать? Не впадать в отчаяние и не опускать руки. Ведь именно на это рассчитывает действующая власть. На протяжении четверти века она удачно пользовалась ощущением пустоты и бессилия, которое приходило ко многим, даже самым активным после очередных выборов. Больше так не будет. Надо набраться терпения, ждать и делать. На данном этапе мы все как минимум можем распространять информацию. Используйте государственный праздник 3 июля с пользой для будущего государства. Езжайте на дачи, в деревни, расскажите родственникам и друзьям, соседям, что происходит на самом деле. Что государство ждет от тех, кто так отважно и воодушевленно все это время собирал и ставил подписи? Что эти люди пожмут плечами, услышав, что их работу выбросили в мусорный бак, и отправятся домой смотреть телевизор за ужином? Власти проверяют, как далеко можно зайти, пока мы молчим. Но они не учитывают одного. Чем больше власть захлопывает дверь перед нашим носом, тем больше нас собирается у этой двери. И мы уже не готовы просто ждать под этой дверью. Победить большинство невозможно. Особенно то большинство, которое 20 лет накапливало в себе силы.
То, что Центр Выборкам признал певную колькость подписов за тем или иным потенциальным кандидатом у президента, еще не значит факт их регистрации кандидатами. Мы протягиваем сочить за ситуацией, а подробности будут известны в ближайший час.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё». Кожны день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьезные новины Беларуси. А сегодняшний выпуск скончаны. Для вас працаваў Павел Свердлу. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Самая европейская программа про Беларусь.